Дорогие друзья, доброго времени суток. С вами Светлана, и мы продолжаем чтение спикерской Глен Си И из книги «Город выздоровления». И поверите ли, но я с легкостью принял этот вариант, потому что Боб старался мне помочь. Он объяснил мне, что надо просто принять факт наличия высшей силы в ИИ. От меня даже не требовалось понимать, что это за сила. Он сказал мне, все эти люди в ИИ остались трезвыми не для того, чтобы обхитрить тебя. Их трезвость и есть демонстрация этой силы. Для такого человека, как я, считавшего, что у него высокий уровень интеллекта, очень важно было то, что меня обещали вернуть к здравомыслию. А что вообще такое здравомыслие? Вы можете прочесть 10 книг по психиатрии, и каждая из них даст вам свое, отличное от других, определение этого термина. Но, как ни странно, определение сумасшествия фактически одинаковое у всех. Когда человеческий мозг, находясь в напряженной или конфликтной ситуации, не способен разрешить ее, то для сохранения целостности нервной системы он иногда изменяет свое восприятие реальности. И это называется психическим расстройством. Страдающие этой болезнью, как правило, неизлечимы, в первую очередь потому, что определить причину невозможно. Не бывает и такого, что человек сегодня имеет психическое расстройство, а завтра не имеет его. Когда болезнь у человека проявляется в форме психоза, то она становится очевидной, и его просто закрывают. Но у большинства людей это незаметно до тех пор, пока какой-то внешний фактор не послужит толчком к такому поведению. Вот, например, один такой случай, о котором писали в газетах. Я знал этого парня. Он жил в соседнем доме. Пришел он однажды домой, взял ружье и убил своих детей, жену и самого себя. Почему? Что-то вызвало у него психоз. Трудная для восприятия вещь. Но люди с большим опытом в ИИ объяснили мне, что у алкоголиков практически никогда не бывает настоящего психоза. Казалось бы, уж мы-то выглядим как самые подходящие кандидаты. Мы же в первых рядах, когда речь идет о неврозах, жалости к себе, к депрессиях, но не о психозе. Знаете почему? Потому что когда ситуация становится невыносимой, алкоголики начинают пить. А алкоголь способен изменить наше восприятие реальности. То есть нам с вами дана способность искусственным образом вызывать у себя временный психоз, позволяющий нам не доходить до реального психоза. Вот какие мы счастливчики. На следующий день или через день мы возвращаемся к реальности, но до этого на какое-то время нам становится легче. Боб был одним из людей, которые объяснили мне все это. Он также донес до меня, что шаги означают именно то, что в них написано. Я никогда не видел необходимости в проведении недельных семинаров, посвященных интерпретации шагов. Шаги значат то, что в них написано. Я должен поверить в то, что существует сила, которая избавит меня от необходимости вызывать в себе изменения восприятия реальности, которая даст мне возможность оставаться трезвым. Ну и концовка третьего шага, где сказано, что мы должны припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали, казалось мне абсолютно нелепой. Попробуйте сделать это, когда у вас нет крыши над головой. Останется только спать на улице. Бог, может быть, и любит некоторых людей, но не таких, как я. Вот что крутилось в моей больной голове. А Боб, став моей высшей силой, продолжал быть моим спонсором. Однажды он сказал мне, «Я хочу, чтобы ты начал писать четвертый шаг». Я ответил ему, что не хотел бы этого делать, потому что у меня достаточно сожалений в этой жизни, и мне бы очень не хотелось переживать их заново. Время шло, а я чувствовал себя все хуже и хуже. Наконец я понял, что мне придется делать то, чего хочет от меня моя высшая сила, которой являлся Боб. Я сел и написал четвертый шаг. В тот день я чувствовал себя ужасно и выложил на бумагу все самое плохое, что только мог, включая вещи, о которых я старался вообще никогда не думать и не вспоминать. Я никогда не рассказывал их своим психиатрам. Меня спрашивали, почему я не делился с ними этой информацией. Да потому что, когда ты платишь такие деньги, не хочется рисковать отказом в услугах. «Убирайся из моего офиса и не вздумай возвращаться сюда, но перед уходом продезинфицируй-ка стул, на котором ты сидел». Так постепенно Боб провел меня по шагам, и моя жизнь начала меняться. У меня не было каких-то сильных духовных пробуждений, их нет и по сей день. Зато у меня появилось ощущение, что все вокруг наконец-то стали вести себя как надо. И по этой причине я до сих пор хожу на собрания. Мне они не нужны, но всем вам необходимы. Если я не приду на собрание, кто же за вами проследит? Мне нужно было найти какую-нибудь работу. В первый год моей трезвости я чуть было не наложил на себя руки, потому что меня все время увольняли с работы. Меня выгнали из столовой, где я мыл посуду, и из забегаловки, где я убирал со столов. Кстати, помню, я сидел в клубе и размышлял, как мне лучше всего покончить жизнь самоубийством. Вдруг один из мужиков сунул мне под нос книжечку «24 часа» и сказал: «Прочти это». Я подумал: ну да, это именно то, что мне сейчас надо, побольше духовных поучений. Я открыл книгу на странице за 10 февраля и прочел, что, как древо, я должен быть избавлен от мертвых ветвей, чтобы стать здоровым, и что, хотя я выгляжу брошенным, умирающим и мрачным, но к весне я наполнюсь силой и вновь обрету жизнь. Эти слова полностью изменили ход моих мыслей, и я подумал: а вдруг это действительно так? На втором году трезвости я даже умудрился продержаться на одной работе 7 месяцев, прежде чем меня уволили. После того, как я отпраздновал 2 года трезвости, мои друзья из ИЭЙ похлопотали за меня, и я получил работу писателя в большой медицинской корпорации. Мой спонсор отвел меня в дешевый комиссионный магазин и купил мне костюм, который сидел на мне мешком, но был приличного качества. У меня по-прежнему не было передних зубов, и я научился подворачивать губы так, чтобы их отсутствие не было сразу заметно. Вид у меня при этом был такой, будто я над чем-то размышляю. Я начал там работать. И вот однажды меня вызвали и сказали: «Клэнси, у нас тут проблема. Мы не уверены, что ты знаешь, как это делать, но у нас не получается описать одну медицинскую процедуру. Ты бы не мог посмотреть, что там можно придумать?» Я ответил: «Конечно». Когда я посмотрел, то вспомнил, что много лет назад составил целый справочник с похожими материалами. И я написал для них всю процедуру. Они были в полном восторге. «Клэнси, как ты умудрился написать такое? Это же здорово! Ты умница!» А я подумал: «Ну, теперь они понимают, кто я такой». Через несколько дней я услышал за спиной у себя, как кто-то сказал: «У этого парня нет передних зубов». У меня в голове сразу пронеслось: начинается, опять они за свое. Врежу-ка я этому кадру и брошу эту работу. Но если я так сделаю, то мне придется объясняться с этим чертовым Бобом. Пришлось позвонить Бобу. Я стал жаловаться ему: «Боб, они издеваются надо мной». «Что случилось?» — спросил он. «Они говорят, что у меня нет передних зубов», — крикнул я. «А у тебя есть передние зубы?» — поинтересовался он. «Нету», — ответил я. «Но дело не в этом. Они смеются надо мной». Он спросил: «А почему он сказал это?» «Потому что он хотел выставить меня на посмешище», — проорал я ему в ответ. «Ты точно знаешь, почему он сказал это?» — рявкнул в ответ он. И тут я растерялся. Разговор был окончен. Я подошел к тому парню, который говорил у меня за спиной, и сказал: «Я так понимаю, ты находишь забавным, что у меня нет передних зубов?» Он возразил: «Что ты? Наоборот, я как раз говорил остальным, что твой костюм не подходит тебе по размеру, и он явно куплен в магазине подержанных вещей, и что у тебя нет передних зубов. Однако ты блестяще написал очень сложную вещь, и у тебя в жизни, видимо, были большие трудности. И теперь ты в процессе возвращения. Я снимаю шляпу перед такими людьми, как ты». Я ничего не смог сказать ему, только стоял и хлопал глазами. У меня потом было еще несколько таких ситуаций. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.